эфире программа «Время свободы». Сегодня 12 мая, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Владимир Путин в Японии. Официальный визит российского премьер-министра. Турне Папы Римского по странам Ближнего Востока. Безопасность российских газовых сетей. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня главная часть визита Владимира Путина в Японию. Российский премьер прибыл в Токио накануне. Он уже провел встречу с представителями японского парламента и выступил на конференции губернаторов двух стран. Как сообщается, среди главных тем переговоров Путина в Японии – вопросы экономического сотрудничества, перспективы сотрудничества в сфере мирного атома, но особое внимание к обсуждению мирного договора и судьбы Курильских островов. Будет ли эта тема одной из главных переговоров? Об этом я спросил политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Не поднимать эту тему на любых переговорах России и Японии невозможно, то есть она, естественно, будет упомянута, но не более того, потому что никакого шанса на прогресс нету. Нестандартный подход – это в очередной раз попытка найти какие-то словесные формулировки для того, чтобы обозначить наличие движения там, где его нет. Поскольку понятно, что позиции, в общем, непримиримы, и в той, и в другой стране вопрос островов носит характер национального престижа, никакого решения не видно. Но если, так сказать, четко и однозначно объявить о том, что переговоры или там данная тема находится в тупике, но это как-то обращает общую обстановку, в том числе и в сфере бизнеса, поэтому все стараются изобрести какие-то формулировки, которые ни к чему не обязывают, но вроде как дают некую искру надежды на продолжение.
Путин перед тем, как он поехал, беседовал с корреспондентом. В конструктивном ключе, и что вот вроде бы что-то как-то решается.
Не было конфронтации, и главное, чтобы это как-то очень крупное достижение, но достижение, которое давно-давно планировалось и долго это все готовили, то это такой реальный сдвиг в российско-японском экономическом сотрудничестве. В остальном, как многие полагают, вот эта политическая неврегулированность, она... Политика и экономика увязаны, скажем так, больше, чем это происходит в Европе и Соединенных Штатах. Так что японский бизнес довольно сильно оглядывается на политическое руководство, а политическое руководство, вот, так сказать, в ситуации неурегулированности территориального вопроса, оно сдержано. В целом, перспективы, как все признают, для российско-японского экономического сотрудничества велики. В частности, Япония одна из стран, которая может создать реальный экономический баланс или противовес китайскому влиянию в азиатской части России, но...
Стать какой-то серьезный прорыв в отношениях, будь то экономика, политика...
Я не думаю, что можно ждать серьезных прорывов. Вообще, сам по себе визит главы правительства, да еще такого главы правительства, как Путин, который, конечно, больше, чем премьер-министр в российской политике, это позитивная вещь, потому что если этого нет, то отношения просто стагнируют. Но каких-то прорывов я бы не ожидал и... Собственно говоря, по-моему, никто особо и не рассчитывает, поэтому визит не принесет разочарования уж точно.
На мои вопросы отвечал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Перед визитом в Японию Владимир Путин побывал в Хабаровском крае, посетил Комсомольск-на-Амуре, где провел совещание на тему поддержки Центра судостроения и судоремонта и Амурского судостроительного завода. Об итогах и политическом значении этого визита моя коллега Евгения Назарец побеседовала со специалистом по внутренней российской политике Александром Кыневым.
рассматривать. Я думаю, что цели решения проблем Дальнего Востока и отношений с Японией, темы связаны, но достаточно разные, и в данном случае присутствует и одно, и другое. Вообще, Дальний Восток, конечно, сегодня является, может быть, наиболее болезненной темой для руководства страны, потому что там действительно очень острые социальные, экономические проблемы, и кроме того, действительно, само население отличается очень высокой степенью независимости, развито то, что принято называть гражданским обществом, социальная среда совсем другая, чем, скажем, в российской глубинке, центральной полосы или на Северном Кавказе, люди привыкли выживать самостоятельно, к власти всегда относились с большим недоверием, и, конечно, то, что в результате в условиях кризиса как раз Дальний Восток показал наиболее яркий всплеск протестной активности, это закономерно. И, конечно, федеральная власть этого очень боится, ситуация мониторится, по количеству визитов различных федеральных чиновников Дальний Восток в последние месяцы, наверное, лидирует, то есть сюда периодически приезжает и сам Путин, это далеко не первый визит, и президент Медведев, и, вот там, и различные федеральные министры. Осенью прошлого года под выборы Государственной Думы именно по регионам Дальнего Востока и Сибири был вояж там целой большой делегации депутатов Государственной Думы, которые встречались с губернаторами, обещали всем все, что там будут билеты дешевые, и что там будут всякие разные там заводы, фабрики открывать. Поэтому, конечно, в результате мы наблюдаем политику кнута и пряника. Власть пытается предпринять все шаги, чтобы, значит, пообещать людям, что проблемы решаются, что пусть на контроле, что потерпите, немножко все будет лучше. В самом регионе, конечно, все это вызывает большой скепсис. В этом смысле налицо такой очевидный социально-политический пиар, направленный на население.
Александр, среди конкретных проблем, которые обсуждал премьер-министр Путин во время своего визита на Дальний Восток, это, в частности, проблемы судостроительной отрасли. В данном случае предусматривается и государственная помощь, и субсидирование, и, в частности, деприватизация важных для региона и для, очевидно, всей России предприятий судостроительной отрасли, в частности, Амурского судостроительного завода. Как вы полагаете, вот этот процесс деприватизации региональных крупных и важных предприятий, которые в данном случае мы снова наблюдаем на примере Дальнего Востока, означает ли, по сути, попытку усиления государственной власти вот в таких регионах, которые создают потенциальные проблемы?
В данном случае просто есть объективные экономические проблемы, которые просто толкают бизнес в руки государства. А в результате, конечно, мы наблюдаем фактическое резкое усиление и без того не слабых органов государственной власти, резкое усиление влияния на бизнес. Поэтому, конечно, происходит в условиях кризиса фактически перекройка всей системы собственности в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности. И это, конечно, такая региональная картинка общего кризиса, который есть в стране. Но есть некая специфика Дальнего Востока, которая просто многие проблемы усугубляет. Конечно, власть, решая экономические проблемы, она в первую очередь пытается погасить точки социального напряжения. А попутно возникает еще и побочный эффект в виде вот того, о чем мы с вами говорим. Это вот усиление в целом доминирования органов власти, бюрократии. Неизбежно с этим всегда рядышком ходит коррупция. Потому что если все, по сути дела, зависит от господдержки, всегда на смычке того, кто получает, и того, кто деньги дает, всегда возникает некий зазор, в котором могут происходить коррупционные моменты. И на Дальнем Востоке, мы знаем, есть давняя, вполне своеобразная традиция в этой сфере.
С Александром Кыневым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. В Хомовском суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. Совет Безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Зодчество эскапизма. Гость американского часа – нью-йоркский архитектор Антон Гликин. Ревью. Музыкальная полка Соломона Волкова. Балетная критика Акима Волынского в Америке. Кинообозрение Андрея Загданского. Дискуссия о кавафисе в Америке и России. Беседа с Владимиром Гендерисманом. И джазовая вечеринка в Манхэттене. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Одно из сегодняшних изданий вышло с публикацией под заголовком Конституционный суд встраивают в вертикаль власти. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия расскажет, что это за газета и каким именно образом собираются встраивать Конституционный суд вертикаль власти.
Вы, Михаил, процитировали заголовок из газеты «Коммерсант». Правда, отмечу, что тема сегодня это освещается и другими изданиями. Действительно, проблема достаточно серьезная. Так вот, «Коммерсант» пишет о том, что Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому председатель Конституционного суда будет назначаться Советом Федерации по представлению президента, а не избираться самими судьями, как это происходит сейчас. И тем самым, по мнению издания, президент фактически приступил к судебной реформе, хотя основной пакет законопроектов для нее пока дорабатывается юристами президентской администрации и будет готов только к сентябрю. В минувшую пятницу он предложил внести поправки в 3 действующих закона о статусе судей в РФ, об органах судейского сообщества в РФ и о Конституционном суде РФ. Эти все поправки могут существенно повлиять на работу судебной ветви власти в целом, поскольку затрагивают те процедуры, которые гарантируют суду и судьям независимость. Ну и вот главное, по мнению «Коммерсанта», президентская поправка касается именно председателя Конституционного суда. Сейчас 19 судей КС назначаются Советом Федерации по представлению президента, и уже сами они тайным голосованием выбирают сроком на 3 года председателя, его заместителя и судью-секретаря. Ну, а теперь предлагается, что председатель на те же 3 года должны назначать члены Совета Федерации по представлению президента. Кроме того, предлагается упразднить должность судьи-секретаря и ввести вместо нее должность еще одного заместителя-председателя, ну и заместители обоих должны также утверждать члены Совета Федерации по представлению президента. Газета «Коммерсант» приводит мнение судьи Конституционного суда Гадиса Гаджиева, который уверен, что президентская поправка противоречит принципу самостоятельности судебной власти, свидетельствует о непонимании Конституционного судопроизводства и является косвенной попыткой давления на суд. По его словам, председатель КС не является начальником для судей, а выполняет деликатные дирижерские функции. Существующую 18 лет модель господин Гаджиев назвал для России абсолютно правильной и единственно возможной. Пресс-служба Конституционного суда при этом от комментариев вчера отказалась, сославшись на норму закона, запрещающую судьям комментировать законы, которые могут стать предметом рассмотрения суда. Ну вот Гадис Гаджиев не верит в то, что эта поправка станет предметом рассмотрения, а вот в то, что закон обретет силу, в это верят практически все. Ну и как комментируется это практически уже реальность, которая наступит? По словам члена бюро партии «Яблоко» Виктора Шейниса, Совет Федерации пока еще не стал настоящей верхней палатой и во многом контролируется президентской администрацией. И вот Валерий Зорькин смог стать председателем Конституционного суда в 2003 году именно при действующих правилах. И это вопреки воле Кремля. Ну и поправку Шейнис считает вредной, поскольку она усилит зависимость Конституционного суда от президентской власти. Бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова полагает, должно было случиться ровно обратное. Она считает, что нужно было по аналогии с КС вводить процедуру избрания и для председателя Верховного суда и Высшего арбитражного суда.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает утренние российские газеты. Ну а мы продолжим судебную тему, правда, связана она не с Конституционным судом. Сегодня в Хамовническом суде Москвы после перерыва на майские праздники возобновляются слушания по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В ходе последнего заседания Ходорковский и Лебедев заявили, что оглашенные государственными обвинителями доказательства не подтверждают, а опровергают обвинения против них в хищении 38% пакета акций Восточно-нефтяной компании и 350 миллионов тонн нефти, а также легализации преступно нажитых средств на сумму свыше 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обвинение взорвало свою оценку акций, подтвердило факт рейдерской атаки на ВНК и общую практику торговли в вертикально интегрированных нефтяных компаниях, распространяемую и на государственные компании. К такому выводу пришел Михаил Ходорковский после первых дней оглашения прокурорами доказательств. Делая свое заявление в суде, Ходорковский прошелся по большинству из уже оглашенных документов, акцентируя внимание председательствующего Виктора Данилкина на те или иные сведения, содержащиеся в них, поясняет адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
По перечню документов, который находился в томах 2, 3, 4 и 5, эти документы свидетельствуют о существовании деятельности ВНК, потом устав Митры был оглашен и, соответственно, касающиеся обмена акций частично оглашались. Это говорит о том, что никакого тайного обмена акций не могло быть, потому что вот они договора, которые подписаны обеими сторонами и которые прошли определенную регистрацию в соответствующем регистрирующем органе. То есть это еще раз показывает прозрачность проведенной сделки, что не может быть само по себе тайным изъятием. Для нас это однозначно, что здесь нет ни состава преступления, нет событий, которые могут оценить как преступление. Происходило деятельность предприятий, обычное хозяйственное, которое почему-то сторона обвинения оценила как преступное.
Выступая в суде, Михаил Ходорковский отметил также, что возврат ему заявления о преступлении для передачи его в правоохранительные органы не снимает вопроса о том, почему сторона обвинения, зная, в какое имущество вложены средства, которые прокуратура считает похищенными и отмытыми, не арестовывает это имущество для обеспечения интересов потерпевших, а позволяет ему свободно обращаться на рынке. Ходорковского интересует и то, почему ни суд, ни обвинение не проявляют желания узнать из его Ходорковского показаний, где остальное имущество, купленное на деньги от реализации похищенной и отмытой, по мнению обвинения, нефти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных ее тем – это комментарии по походу в Афганистане.
Командующий американскими войсками в Афганистане подал в понедельник в отставку. Как полагают аналитики, это признак разочарования в Вашингтоне ходом кампании, рассказывает Ян Рунов.
На пресс-конференции Роберт Гейтс объявил, что решение о смене военного руководства американским контингентом в Афганистане было принято после консультации с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Решение было одобрено президентом Соединенных Штатов. «Я считаю, — сказал министр обороны, — что это сделано в интересах нашей национальной безопасности и ради успеха нашей миссии в Афганистане». Гейтс рекомендовал вместо уходящего в отставку генерала Дэвида МакКирнана генерал-лейтенанта Стэнли МакКристалла. Заместителем командующего американскими силами в Афганистане, это новый, ранее не существовавший пост, министр обороны рекомендовал назначить генерал-лейтенанта Дэвида Родригеса. У обоих генералов большой опыт работы в контрразведке. Хотя министр обороны заявил на пресс-конференции, что за 11 месяцев командования генерал МакКирнан не допустил особых ошибок, бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане, а ныне профессор Бостонского университета Чарльз Дунбар, иного мнения. Я думаю, ситуация в Афганистане стала хуже при генерале МакКирнане, но причина этого не столько в американском генерале, сколько в ухудшении ситуации в соседнем Пакистане. Тем не менее, очевидно, что в Белом доме и в Министерстве обороны Соединенных Штатов росло недовольство неэффективными действиями генерала МакКирнана. Это явствует из положительного ответа Роберта Гейтса на вопрос, означает ли отставка МакКирнана конец его военной карьере. Министр обороны считает, что в Афганистане ситуация меняется, и поэтому нужен новый подход к проблеме. Глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Дэвид Петреус, который тоже не возражал против смещения генерала МакКирнана, заявил в недавнем интервью, что, по данным американской разведки, Талибан концентрирует военную технику и живую силу в южных районах, где Соединенные Штаты планируют расширить свое военное присутствие. Он также сказал, что Пакистан превратился в центр планирования глобальных операций террористической организации Аль-Каида и что в Пакистан тянутся нити от группировок Аль-Каиды в Ираке, Йемене, Сомали, в странах Северной Африки и Европы.
Рассказывал Ян Рунов. Американское государство вынуждено будет войти в беспрецедентные долги для того, чтобы финансировать бюджетный дефицит, который станет результатом гигантского увеличения государственных расходов, планируемых администрацией Барака Обамы. Дефицит в будущем году может увеличиться в 4 раза, почти до 2 триллионов долларов. Соединенные Штаты никогда в своей истории не несли такое бремя долгов. В процентном отношении, по словам экономистов, американские долги сопоставимы с долгами стран третьего мира. Обернется ли это житье непосредством усугублением экономических проблем, по примеру стран третьего мира, или правительство способно вытянуть экономику из кризиса с помощью государственного финансирования? Это сейчас главный для американских экономистов и политиков вопрос. Попытаться ответить на него я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама. Профессор, прежде всего, откуда взялся этот громадный бюджетный дефицит?
Дело в том, что администрация президента Обамы выполняет две задачи, и они противоречат друг другу. Одна задача – это как можно скорее вывести экономику из рецессии на путь экономического роста, и тогда сбор налогов увеличится, и бюджетный дефицит будет уменьшаться. А вторая задача – это произвести крупномасштабные долгосрочные социальные программы, которые очень дороги. Вот это как раз главная составляющая огромных расходов и бюджетного дефицита. И выполнение вот этих социальных задач подрывает выход экономики из рецессии, потому что огромный бюджетный дефицит увеличивает процентные ставки, из-за этого кредит становится менее доступным и замедляется экономический рост.
А насколько, как вы считаете, корректны в этом контексте сравнение уровня американского долга с уровнем долгов развивающихся стран?
В значительной степени такая аналогия оправдана, потому что сейчас бюджетный дефицит Соединенных Штатов в 2009 бюджетном году вырос до 13% валового внутреннего продукта. Не все слаборазвитые страны имеют такой огромный бюджетный дефицит. Государственный долг за один год поднялся с 40% до 60% валового внутреннего продукта, а через 10 лет он может достигнуть 100% валового внутреннего продукта. Строго говоря, Америка находится в очень трудном бюджетном положении, потому что кроме вот этого огромного государственного долга, который вырастет в течение нескольких лет, и уже будет составлять примерно свыше 20 триллионов долларов. Кроме этого, существует еще 42 триллиона долларов долгов системы социального страхования и медицинского обслуживания престарелых. Вот дойдет дело до того, что 50% валового внутреннего продукта придется тратить на обслуживание долга и вот этих социальных программ. Но тогда, естественно, всякий экономический рост станет очень проблематичным, просто может наступить долгосрочная стагнация.
Но уважаемые экономисты, работающие на Белый дом, убеждают, что такие расходы необходимы все-таки для оживления экономики.
На это и происходит расчет администрации Обамы, но даже в этом случае речь идет о том, что дефицит все равно будет огромным, он просто сократится с 13% валового внутреннего продукта до 6-7%.
Это был профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 11 часов слушайте «На волнах свободы» программу «Лицом к лицу». Гостем нашей студии был писатель Евгений Войскунский, ведущий Владимир Бабурин. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. В Хамовническом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшие совладельцы компании «ЮКОС» уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируется хищение нефти и отмывание денег. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим. В воскресенье в результате катастрофы вертолета погибли губернатор области Игорь Есиповский, его охранник Александр Шосток, первый заместитель главы областного правительства Михаил Штонд и пилот Виктор Кунов. Их тела доставлены в Иркутск на судебно-медицинскую экспертизу. В Кизил-Юрте, Дагестан, неизвестные застрелили милиционера и ранили 3 местных жителей. Об этом сообщает Интерфакс. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Японии, заявил, что по итогам сегодняшних переговоров с премьер-министром Японии Таро Асо планируется подписать соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В Сочи сегодня вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. Совет Безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было одобрено всеми 15 членами Совета. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев, мотивы его действий пока не установлены. Это произошло в западной части Багдада на территории военной базы. Сомалийские пираты освободили греческий танкер «Непая», захваченный 25 марта у побережья Сомали. Все 19 членов экипажа, российский капитан и филиппинские моряки, чувствуют себя хорошо, пока неизвестно, был ли заплачен выкуп.
Выпуск новостей вам представил Виктор Илюхин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Почти 80 пожаров, взрыв в жилом доме, в результате которого погибли люди и разрушено здание. Такова статистика за последние 3 года в Мордовии и причина всех этих ЧП – неисправность газового оборудования. И хотя, по данным МЧС, подавляющее число чрезвычайных происшествий фиксируется в жилом секторе, виной тому не только халатность жителей, но и безответственность специалистов соответствующих служб. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Прокуратура Мордовии провела проверку и установила, что нарушения носят массовый характер. К ответственности по итогам последней проверки, говорит прокурор Республиканской прокуратуры Денис Потемин, привлечены и сотрудники Ростехнадзора, и противопожарные службы.
Всего по Республике Мордовия прокурорам районов внесено 49 представлений. К административной ответственности привлечено 41 должностное лицо. Наказание назначено в виде предупреждений и штрафов в размере от 2 до 4 тысяч рублей.
Нельзя говорить о том, что газовые службы республики работают неэффективно. По часу их специалистов мало, если так можно выразиться, рычагов воздействия на ситуацию. Вот что говорит сотрудник Саранской газовой службы Виктор Савельев.
Раньше я знал все плиты газовые во всех квартирах, всего участка, все газовые колонки. А сейчас многие хозяева квартир просто не пускают нас, и мы даже не можем посмотреть и узнать, как работает она, в каком она состоянии и что может случиться, я даже не представляю.
Если горожане, живущие в своих квартирах, все-таки понимают ответственность за содержание газовых приборов, колонок, плит и духовок, то вот в некоторых общежитиях Саранска сложилась критическая ситуация, говорит старший мастер службы внутридомового газового оборудования столицы Мордовии Неля Аюпова.
Дома уже очень старые, есть даже 63-го года оборудование, которое не менялось, и газовые плиты, и колонки. Желательно, конечно, чтобы были заменены.
Но горожане заниматься этим не хотят. Не считают внутридомовое газовое оборудование своим. Типичная логика тех, кто проживает в общежитиях. Да, я здесь живу, но ни за что не отвечаю. Еще одна проблема – мода на ремонт. В ходе реконструкции не только заменяется газовое оборудование, но и прокладываются новые трубы, подчас вопреки всем существующим нормам и правилам. Но если и удается выявить нарушения, говорит начальник службы газового обслуживания Игорь Тримасов, жестко воздействовать на нарушителей мы не можем.
Единственное, что приходится предупреждать, отключать газ, заставлять хозяев восстановить все согласно проектному решению, по которому газифицируется здание. Вот единственная наша санкция.
Специалисты считают, что надо вернуться к прежней системе, когда установка любых приборов велась только службой газового обслуживания, и ее сотрудники несли ответственность за качество работы. Только такие меры могут обезопасить от возникновения ЧП, пожаров или даже взрывов газа. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В продолжении этой темы наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская провела опрос на улицах города. Она спрашивала горожан, вызывает ли у них опасения состояние городских газовых сетей.
Все в порядке. Во всяком случае, в нашем районе нормально.
Ну вот еще деду не поменяли плиту, надо поменять, старая плита у нас. Единственная загвоздка, но это местная.
Ты знаете, это когда не у нас, тогда не вызывает опасения, а как у нас, сразу вызывает.
Еще бы, конечно. Ну у нас дома газ, не обслуживают вообще никак. Не ходят, не смотрят там, не проверяют, вообще ничего не делают.
Вот у нас в домах заключен договор, и я знаю, что газовые компании старые хотят нам сдать дома без прохождения техосмотра, чтобы это все было за наш счет, за нашу ответственность. То, что вызывают. Техническое состояние, которое не осматривается уже очень много лет.
У меня пока нет. К этому не имею отношения. Ни в быту, ни на работе.
Ну, наверное, это проблема, значит, вызывают. Наверное, надо задуматься об этом.
Пожалуй, да. Потому что периодичности проверки нет. И не смазываются вентили, и ничего. Так что вот это меня волнует.
Мне вообще страшно. Ну, я вообще это боюсь, вот эти все, что связано с газом. Ну, наверное, просто фобия какая-то. Ну, потому что я слышала, что одна женщина так сгорела. Ну, и, по крайней мере, вот у нас газовая колонка. Вот, и она взорвалась, и девушка сгорела, и не успели спасти. Поэтому мне страшно.
У
Ой, какие высокие материи. Все вызывает опасения, так скажу. Ну, а именно выделить газовые сети, не знаю. Все, и водопровод, и все-все. Осечку дает. Я в кооперативном доме. У нас все состарились, старухи. А все нужно делать почти за свой счет. Поэтому думаю, что все в плохом состоянии.
Вызывает, конечно. Опасно везде. Частники теперь сами себе там хозяева. Переделывают все время себе трубы. Там неудобно. Поведу сюда. Там на стенке наверху плохо. Вот я туда. Самодеятельность населения с газовыми трубами вообще кошмарная. Взлетать будем на воздух.
Мы плохими мыслями привлекаем к себе плохие события. Поэтому надо думать о хорошем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Шансов у Турции оказаться в рядах Европейского Союза становится, судя по всему, все меньше. Уже 4 года страна находится на пороге ЕС, но никакого движения за это время не произошло. Более того, среди руководителей Евросоюза крепнет убежденность, что время расширения организации уже прошло и что Анкаре сейчас можно предлагать только особый вид партнерства. Турецкие власти уже неоднократно высказывали разочарование происходящим, и теперь поводов для такого разочарования стало еще больше. В минувшие выходные президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за пересмотр дальнейших планов расширения ЕС на восток. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ефим, вот эти заявления, это что, изменение позиции Германии или это продолжение какой-то линии, но только сформулированное, скажем так, четче и жестче?
Я думаю, что второе предположение правильно. Недавно известный американский политолог и мыслитель Роберт Кейган написал в «Вашингтон-Пост» фразу, которая формулирует ситуацию достаточно ярко. Споров, пишет он, о дальнейшем восточном расширении Европейского Союза практически уже вести бессмысленно. Споры можно вести только о том, является ли восточное расширение совершенно мертвым делом или же находится в коме лет этак на 30. И действительно, то, что мы слышали из уст лидеров Германии и Франции, подтверждает тот факт, что восточное расширение Европейского Союза больше, наверное, не является реальной перспективой существования этого объединения. Это, конечно, печально, поскольку затрагивает не только интересы Турции, но и интересы стран, как Украина или Грузия.
Но, с другой стороны, понятно, что опасно присоединять к Европейскому Союзу страны с глубочайшими проблемами, не только политическими, этническими, религиозными, как в случае Турции, да, но и совершенно иной политической инфраструктурой, традициями и так далее. Это все очень болезненно, но... Ведь есть пример Ирландии. Ирландия была одной из самых бедных стран Европы еще в середине прошлого века. Там очень сложно сказать о настоящей демократии даже, потому что там практически все время от образования государства власти находилась и продолжает находиться одна и та же партия. И тем не менее Ирландия стала членом Европейского Союза, более того, совершила невероятный рывок, из-за которого эту страну назвали «Кельтским тигром».
Ирландия вступила в Евросоюз во времена его счастливого детства, его мощного развития и веры в себя. Сейчас же мы не можем эти эпитеты применить к современному состоянию Европейского Союза, который ищет лишь свое новое предназначение, ищет, собственно, и свои новые границы. Ситуация с Турцией, однако же, сложна вдвойне. Это не Ирландия. Турция и ее связи с Евросоюзом имели как стратегическое, так и цивилизационное значение. Стратегическое, потому что Турция находится на первой линии войны с мировым терроризмом. Она фактически единственная большая, крупная исламская страна, или в подавляющем большинстве своем исламская страна, которая могла бы стать членом Евросоюза. И потеря Турции для Евросоюза может обернуться со временем потерей Турции для всего блока НАТО, потому что если там будут усилены исламистские тенденции, а не тенденции светского общества, которые превалировали до сих пор, из-за которых, собственно говоря, Турция и стала членом НАТО, то тогда Турция для Запада будет навсегда потеряна. А это будет означать не укрепление границы Европы, а наоборот, приход воинственного ислама, возможно, к самым границам Европы, на европейский континент.
Но вот здесь есть еще один парадокс. Надо сказать, что залогом светского развития Турции, как это не печально для западных демократий, является армия. Наличие армии и влияние армии в политической жизни Турции – это, конечно, элемент недемократический, опять-таки, мягко говоря. Если же все идет по именно демократическим меркам и лекалам, то тогда исламисты усиливаются из года в год, что мы, кстати говоря, и видим сейчас в Турции. Что хочет Европейский Союз? Безупречно демократическую Турцию, в результате чего к власти могут прийти уже окончательно исламисты, и не умеренные, как сейчас, а самые настоящие, радикальные. Либо, так сказать, половинчатую демократию, но светское государство.
Вы знаете, моральное лекало Европейского Союза весьма причудливо изогнуто и допускает любые варианты толкования. Она, прежде всего, Европа хочет, конечно же, стабильности. Мы в прошлом видели не раз ситуации, когда Европа склонялась в пользу диктаторских мер, лишь бы с демократическим путем не допустить ислам к власти. Так было, например, в Алжире. И Европа смирилась в конечном счете с диктатурой, которая все-таки гарантировала ориентацию этой страны. Точно так же и в Турции. Сейчас там у власти находятся умеренно исламистские силы, которые, тем не менее, не знаю по каким причинам, может быть, по причинам стратегических соображений или в силу инерции простой, тем не менее, стремились в Европу. Именно эти исламистские силы в 2005 году подали заявку уже на конкретное вступление в Европу, а разговоры об этом шли с 50-х годов. Турция дольше всех ждет, собственно, в приемной, если хотите, ждет своей очереди в Европу. Так вот, эти силы сейчас являются умеренно исламистскими, но если Турции будет однозначно отказано в приеме в Европу, и она будет поставлена на ровень тех стран, которые всегда скорее соперничали, чем сотрудничали с Европой. Так вот, это движение, этот поворот Европы спиной к Малой Азии, если хотите, к Турции в частности, может, разумеется, усилить не умеренно исламистские, а радикально исламистские тенденции и тем самым искоренить в Турции тенденции светского гражданского общества, которое там существует уже в течение целого века.
Получается, что золотым временем, счастливым временем Европейского Союза были времена холодной войны и окончания холодной войны, когда все было проще. Было два полюса. Сейчас полюсов стало много, и играть между ними уже становится сложно.
Совершенно верно. К сожалению, это именно так, так это и воспринимают многие европейцы.
С обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Коврин. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. В Хамовском суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Дагестане в Кизил-Юрте неизвестные застрелили милиционера и ранили трех местных жителей. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили закончилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы», время традиционной рубрики нашей программы. Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Петербург. В Выборгском районе Петербурга жители и активисты общественного движения «Зеленая волна» протестовали против строительства дворца спорта в сквере на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина. Застройщик имеет все документы и разрешения на строительство, а жители недовольны тем, что разрешения даны были без учета их мнений. Общественные слушания не проводились. Акция протеста прошла в форме гуляний. Весь день звучала живая музыка, люди рисовали картины, катались на лодках. Москва. Столичные власти пообещали, что москвичи, имущество которых пострадало при пожаре на газопроводе, получат материальные компенсации. В частности, сгорело 14, по другим данным, 12 автомашин, и около 70 автомобилей получили различные повреждения. Сегодня к вечеру будут завершены все восстановительные работы на месте взрыва, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Это никакие другие механические повреждения, связанные с применением каких-то дополнительных сил, здесь неуместны. Это работа металла, труба эта лежит 76-го года, и, видимо, такое повреждение связано с коррозией металла.
Петербург. Сегодня на площади Победы состоится официальное открытие слета юных туристов из городов-героев России, Белоруссии и Украины. Всего 17 команд. В них есть внуки и правнуки участников боевых действий в Великую Отечественную войну. До начала спортивной части слета команды возложат венки к военным мемориалам в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Москва. Раненые в ДТП с участием водителя-милиционера москвичи, две женщины и двое мужчин госпитализированы, им проводятся сложные операции. Сбивший их на тротуаре оперативный дежурный ОВД Ломоносовский Вячеслав Ледяев был задержан и дал показания следователям. Инцидент произошел на Чангарском бульваре. Сотрудник милиции во внеслужебное время, управляя по доверенности автомобилем Митсубиси, превысил скоростной режим, не справился с управлением, выскочил на тротуар и сбил пешеходов. Петербург. Призывные комиссии на территории Ленинградского военного округа призвали почти половину призывников от установленного Генштабом задания. Из этого числа около 20% новобранцев уже отправлены к местам прохождения военной службы. После праздника начинаются плановые массовые отправки команд призывников. Москва. Вопреки предупреждениям Федеральной антимонопольной службы, несколько гостиниц, находящихся рядом с центром Олимпийский, повысили стоимость проживания на период проведения конкурса «Евровидение». Новости Москвы и Петербурга. 12 мая. Вера Володина.
Министерство социальной защиты населения Свердловской области подвело итоги первого года работы в сфере опеки и попечительства. Напомним, в соответствии с федеральным законодательством, с 2008 года органы опеки и попечительства перешли от муниципалитетов, милиции и органов здравоохранения в ведение субъектов федерации, органы соцзащиты. В Свердловской области был составлен портрет уральской семьи. И выяснилось, что как минимум в половине внешне благополучных семей существует проблема домашнего насилия. Рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Самое первое исследование, проведенное специалистами Министерства социальной защиты населения Свердловской области, было посвящено выяснению причин так называемого социального сиротства. Проще говоря, из каких семей, полных или неполных, больше детей попадает в учреждения соцзащиты. Для примера выбрали города Богданович и Нижнюю Туру. Результаты удивили как чиновников, так и психологов, рассказывает заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
52% детей, которые попадают в наши областные центры, это дети из полных семей. Причем вот по формальным признакам, а это папа-мама, есть, да, жилье, есть минимальный какой-то достаток на уровне хотя бы прожиточного минимума, есть, а они попадают к нам. Как дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это хорошо, если в трудной, а есть еще и социально опасное положение, да, когда возникает прямая угроза жизни и здоровью детей.
С начала 2009 года число преступлений против несовершеннолетних в Свердловской области выросло более чем на четверть. Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних областного ГУВД Ирина Романова.
Зарегистрировано 1732 преступления, совершенных в отношении детей и подростков, в том числе 3 убийства, 532 факта побоев и легкого вреда здоровью, 370 грабежей, 142 преступления сексуального характера.
Помощь пострадавшим детям оказывает не только областное министерство соцзащиты, но и аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области. Сюда чаще всего обращаются родители за юридической помощью во время развода, и консультанты по правам ребенка стараются следить, чтобы эти права не были нарушены. Впрочем, надеяться только на юристов и правоохранителей неправильно. В этом уверена уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я сильно уповаю на общественный резонанс, на гражданское общество. И если мы опять это все вот так вот передадим милиции, Она, конечно, справится, она их быстро всех раскидает там. Нет, нам надо с вами подключиться к этому вопросу.
С Татьяной Мерзляковой полностью согласна начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУВД Свердловской области Ирина Романова. Она убеждена, если бы в обществе было меньше равнодушия, многих трагедий можно было бы избежать.
Возбести. В общежитии, да, мать бросает ребенка, в комнате у нее черти что, антисанитария полнейшая, ребенок голодный, холодный, одеть не во что. Тем не менее, соседи говорят, да, мы видели, да, мы знаем комендант, да, мы с ней разговаривали. При этом, извините, полгода это как минимум там продолжается или сколько время. И только когда уже, извините, ребенок там, не знаю, кричит от голода, только тогда доходит до милиции. Конечно, можно сказать, что почему-то сотрудник милиции не дошел, но, может быть, в каждую комнату не удается вовремя зайти. И в то же время милиционер говорит, так я разговаривал с комендантом, вопросов никаких не было.
И все-таки одной из главных причин социального сиротства по результатам исследования является не физическое, а эмоциональное насилие, говорит заместитель министра социальной защиты населения Свердловской области Ирина Кунгурцева.
На самом деле 89% случаев насилия – это, в первую очередь, психологическое насилие. То есть насилие как способ общения. Экономическое насилие, когда мамочка оставила двоих детей без еды, без воды и уехала на 3 дня. Она их не била? Нет. Сексуально их не домогалась? Нет. Но, тем не менее, акт насилия совершен. И он сейчас, так сказать, на рассмотрении органов опеки и попечительства, о которых мы с вами говорили.
Определение ребенка в социальный приют совсем не означает, что его родители будут непременно лишены родительских прав, а он сам отправится в детский дом. Наоборот, в 72% случаев специалистам соцзащиты удается вернуть детей обратно в семью. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о завершении многолетней истории депортации из США Джона Деменюка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продажа с молотка футуристической штаб-квартиры, купленной всего год назад за 600 с лишним миллионов долларов, и переезд штаб-квартиры из Детройта в его пригород, где управленцы разделят помещение с исследовательским и технологическим центром, возможно, будет следующим шагом для автопроизводителя General Motors. Его банкротство становится практически неизбежным. Стеклянные цилиндрические корпуса, в которых управление корпорацией находилось около 15 лет, скорее всего, будут проданы по бросовой цене в надежде выручить хоть какие-то средства для оплаты долгов владельцев облигаций General Motors. Они могут потерять 90% стоимости своих активов. GM пытается продать принадлежащие ему марки Saab, Opel, Saturn и Hummer, но и тех средств не хватит, чтобы оплатить по обязательствам. Объявление банкротства, по словам управляющего General Motors, выглядит все более вероятным вариантом. Активность вируса свиного гриппа сравнима с вирусами, спровоцировавшими 3 пандемии губительного гриппа в 20 веке. Пока непонятна лишь сила поражения этого вируса. К такому выводу пришли американские специалисты, проанализировавшие доступную статистику из разных стран мира. Тем не менее, они предполагают, что если вирус в самом деле к осени распространится по всему миру, число его жертв будет исчисляться сотнями тысяч, а не миллионами, как это было во время пандемии испанки 2018 года. То есть смертность от свиного гриппа может быть приблизительно в 2 раза больше, чем во время ежегодных эпидемий гриппа. Вместе с тем ученые считают, что число зараженных свиным гриппом уже многократно выше официальных сведений. Дело в том, что из-за его сравнительно спокойного течения многие больные не обращаются к врачам. Но этот вирус таинственен, он склонен к мутациям и способен в какой-то момент, в какой-то точке Земли превратиться в крайне губительную версию гриппа. В понедельник американские иммиграционные власти подвели черту под одной из самых затянувшихся историй преследования военных преступников. 89-летний Джон Деменюк был усажен сотрудниками иммиграционной службы в чартерный самолет и отправлен в Германию, где его ожидает суд по делу об убийстве десятков тысяч заключенных в нацистском концлагере Собибор. Это вторая за четверть века экстрадиция Деменюка из США. Рассказывает Алан Давыдов.
Последнюю точку в споре о высылке Деменюка поставил Верховный суд США, отказавшись в прошлый четверг рассматривать ходатайство его защиты об отмене решения о его депортации в Германию, мотивируемое слабым здоровьем 89-летнего подзащитного. В понедельник сотрудники службы иммиграции вывели Деменюка из его дома и усадили в машину скорой помощи, которая доставила его в аэропорт. При прошлой попытке депортировать его в апреле телекадры с немощным грузным стариком в кресле-каталке, которую тащили федеральные агенты, вызвали противоречивые чувства у многих. С какими чувствами следят за этой историей те, кто отстаивает справедливость по отношению к жертвам Второй мировой войны? С таким вопросом я обратился к Марвину Хайеру, главе и основателю международной еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя» в Лос-Анджелесе. Я рад, что эта эпопея подходит к концу. Непостижимо, как человек, потенциально ответственный за убийство 29 тысяч невинных людей, мог почти всю жизнь провести на свободе, за исключением 6 лет тюрьмы в Израиле. Да, Деменюк – почти 90-летний больной старик, но испытывать к нему сострадание не позволяют его жертвы. Дети, женщины, которых он заталкивал в газовую камеру, жизнь которых оборвалась в отличие от его жизни. Семья и адвокаты Джона Деменюка продолжают настаивать на абсолютной безосновательности предъявляемых ему обвинений. Его сын, Джон Деменюк-младший, утверждает, что в Германии отца будут опять судить по тем же обвинениям, которые в свое время признал несостоятельными Верховный суд Израиля. Мой отец не имел отношения к убийству не то что 29 тысяч, но даже и одного человека. Красноармейцем он чуть не погиб под артобстрелом. После 3 месяцев в госпитале его опять послали на фронт. Нацисты его взяли в плен. Он чуть не погиб в концлагере. Мой отец сам жертва войны, которой удалось выжить. Это не тот человек, который должен просить у евреев прощения за Холокост, к которому он не имеет никакого отношения. С просьбой прокомментировать эти утверждения я снова обращаюсь к еврейскому правозащитнику Марвину Хайеру. Процесс в Израиле рассматривал только вопрос о том, действительно ли Деменюк был палачом концлагеря Треблинка по прозвищу Иван Грозный. Спасший его от виселицы Верховный суд Израиля счел это предположение недоказанным. Однако этот суд никогда не заявлял о непричастности Деменюка к военным преступлениям. Сейчас Германия предъявляет ему новые, не имеющие общего с предыдущим процессом, обвинения в причастности к умерщвлению 29 тысяч человек в период службы охранником в нацистском концлагере Собибор. Правительству Германии стала доступна масса ранее засекреченных архивных документов и свидетельств очевидцев, которые проливают новый свет на деяния Деменюка и позволяют требовать его экстрадиции. Марвин Хайер убежден, что Германия никогда не выступила бы с требованием выдачи ей Джона Деменюка, если бы не располагала убедительными доказательствами его вины в массовом уничтожении людей.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Свинков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени» о перспективах решения проблемы Южных Курил. В канун визита премьер-министра России Владимира Путина в Японию ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с членом-корреспондентом Российской академии наук, заведующим сектором Института этнологии и антропологии РАН Сергеем Арутюновым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Самая драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми...
Пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульман.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».